Свежее утро на радио «Спутник».
Евгений Майструк пришел и сейчас как начнет сыпать терминами непонятными.
Я для начала, для позволь, перед тем, здравствуй.
Привет.
Перед тем, как начать сыпать терминами. У нас сегодня программа будет, значит, давай так называться будет программа. С больной головы на другую больную голову.
Давай, хорошо.
Но на самом деле, давай, Алексей, расскажи мне. Кроме, например, кроме того, что ты любишь загородные прогулки или шашлыки, например, да?
Да,
например,
я люблю шашлыки, например, а прогулки все-таки я предпочитаю городские, правда.
Так, хорошо. Расскажи мне, у тебя есть, ну, вообще, хоть какое-нибудь хобби у тебя есть уже, ну, Леш, давай, расскажи, признайся, нету, да?
Нету.
Нет, хорошо, не получилось у меня, не получилось. Тогда начну
сыпать термины. Нет, но они все традиционные. Просто я, вы знаешь, когда перечисляют там кино, музыка и чтение к хобби, по-моему, это чистая ерунда.
Ну, хорошо, хорошо, давай так. Тогда я тебе скажу. Например, у меня...
Есть у меня, есть. Я люблю готовить по выходным. Я, правда, все выходные я готовлю.
Значит, смотри, а я не люблю готовить. Значит, ты знаешь термин, который употребляется... например, в процессе...
Сувит, например.
Вот.
Знаешь, что такое сувит?
Я даже не знаю, что такое какие-то там хмели-сунели. Да. Я вот не знаю. Все знают, а я не знаю. Вот, понимаешь меня, да? Вот я не очень хорошо еще знаю, кроме сувита, что такое, например, муфта. Вот муфта для меня всегда была загадкой. Вот что такое муфта? Загадка, да? И тут никто же меня не обвиняет, что я...
Не знаю, что такое муфта.
Муфта. Почему россиян обвиняют, что они не знают, что такое фишинг, скриминг, сниферинг, траппинг? Почему? Это финансовые термины, в которых, как выяснилось, россияне не очень хорошо разбираются.
Может быть, финансовые. Это связано с конкретно с, ну, то есть, некой филологической стороной, потому что все...
Не-не, про эти... филологическую отдельно. Здесь обвинение в другом состоит. Значит, говорят, россияне не знают, что это такое.
Ну, конечно,
там плохо,
все не наши слова.
Да у нас много не наших слов, но дело не в этом. И говорят, и поэтому они становятся жертвами мошенников. Понимаешь? С одной больной головы на другую больную голову. То есть, если ты не знаешь, что такое скиминг и сниферинг, то все, ты становишься жертвой мошенников. Я в это не верю. Это вот...
То есть не потому, что ты в МММ положил, значит, кучу денег, все свои
сбережения. Но ты про 90-е говоришь. Ты говоришь про 90-е. А сейчас это, когда звонят эти товарищи и говорят, а ну-ка дайте нам данные своей карты. То есть это не потому, что ты просто вот испугался, например. Не потому, что банк каким-то образом не защищает твои права. Не потому, что Следственный комитет не разбирается с этими мошенниками, а потому что ты не знаешь, что такое сниферинг и скиминг. Конечно, расскажите мне счастье. Вот якобы применение этих слов мошенниками вызывает доверие у жертв, и этим пользуются недобросовестные вот эти вот товарищи. Но я сомневаюсь в этом выводе. Я тебе скажу, почему. Не просто потому, что я не знаю, что такое муфта. По оценкам международной сети...
Это что-то эротическое, мне кажется, муфта. Нет, что-то такое
как-то... Делуа.
Да.
В области цифрового банкинга Россия находится в десятке лучших в мире вместе с Японией, Сингапуром, Норвегией, Испанией, Бельгией, Турцией, Польшей, Саудовской Аравией и Катаром. Понятно?
Нет, я знаю, но у нас действительно распространено...
Ты понимаешь, что это взаимоисключающие вещи,
понимаешь?
А я тебе говорю, Boston Consulting Group говорит, что с 10 по 18 годы в России в 30 раз выросло число безналичных карточных транзакций. Показать или по этому показателю страна обошла всю Европу. То есть, если люди глупые, то они не могут находиться в одной десятке с Сингапуром, Норвегией, ну, с ведущими странами. Если они глупые, то они не могут пользоваться безналичными карточными транзакциями.
Я бы все-таки разделял. Слушай, это речь идет о цифровизации и условном
цифровизация пользовании... где происходит? Это не люди, что ли, которые...
Ну, конечно, понятно, да, и цифровая экономика... Понятно все, понятно. Но
почему здесь скиминг?
Возможность использования смартфона для перевода, оплаты и так далее, это одна вещь.
Так.
А, например, вот попасться на удочку или грамотно инвестировать. Это совершенно другая вещь. Вот я думаю, что мы смартфоном пользоваться умеем, а вот инвестировать и не попадаться на удочку...
По поводу инвестиций, Россия опять выходит в лидеры по крайней мере, в Европе по поводу инвестиций. Потому что
частных
стало,
мы
да, потому что стало невыгодно хранить сбережения в банке, потому что депозиты сильно снизились, все, люди начинают инвестировать. Знаешь, пока потихонечку, конечно, этот процесс происходит.
И это понятно. Я недавно услышал мысли от одного из наших, Юрий Арабов, знаешь, выдающийся наш сценарист и режиссер. Вот от него эта мысль прозвучала, мне она очень понравилась, потому что я примерно всегда так понимал, а вот когда умный человек говорит, знаешь, ты такой, о, я так всегда
думал. А я так всегда думал.
Да. Это отношение к деньгам, в принципе. Отношение к деньгам у советского гражданина было совершенно другим. И когда в 90-е на нас... Почему МММ, вот эти, почему огромное количество или ваучеры и так далее принесли столько бед нам всем? Потому что мы до конца еще не понимаем, что такое деньги, как с ними правильно обращаться и так далее. Вот эти покупки автомобилей постоянно на последние деньги, понимаешь? Но...
Нет, ну хватит уже. Нет, с МММ сколько времени прошло, мы до сих пор не понимаем, что такое деньги. Ну, хватит.
30, слушай, 30 сколько лет можно? Это мало.
Мало 30 лет? Конечно, это полжизни вообще-то.
Западная Европа там все, понимаешь, от новых буржуа и от этих...
А сколько должно пройти? Полвека должно пройти? Ну, то есть ты должен прожить две трети жизни и только в лучшем случае, только после этого разберешься, что такое деньги.
Наш, и мы нет с тобой, а вот надежда на наших детей, что они разберутся, что такое деньги. Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов присоединяется к нашему разговору. Вениамин Шевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, ну вот вы послушали часть нашей дискуссии. Евгений не рад тому, что мы еще не до конца финансово грамотны. Как бы вы оценили российский уровень финансовой грамотности и какие-то причины вот этого уровня могли бы назвать?
Да, конечно. Существуют разные мерки, измерители, рамки, которые говорят о общем уровне финансовой грамотности в стране. И, в общем-то, мы нельзя сказать, что вот в самом-самом конце всего мира нет. Но общий уровень знаний, которыми мы обладаем, не позволяет не только следовать за теми вызовами, которые есть в сфере финансовых услуг, финансовых отношений, но и тем более опережать их. Вот интересная история. Поскольку лет 10 назад стали достаточно активно заниматься финансовой грамотностью в системе образования, и, в общем-то, некоторые успехи уже есть. Вы, наверное, слышали про то, что московские школьники показали второй результат среди развитых стран Европы по уровню финансовой грамотности. Школьники России там где-то в шестерку входят по знаниям, но по возможности применить эти знания там, 9-11 место. А взрослое население... Ситуация сложнее, потому что, как я правильно застал, наверное, кусочек вашего разговора, мы все происходим действительно все-таки из Советского Союза. Я согласен, что 30 лет мало, но это не значит, что мы можем себя этим оправдать. И одна из наших задач, нашей ассоциации, это нисколько продвигать самостоятельно финансовую грамотность, сколько объединить усилия всех тех, которые этим озабочены, таких организаций, людей, волонтеров.
Вот подождите, Вениамин Шевич, вот объясните, пожалуйста, когда мы говорим о знаниях, вот знания, в математике, например, сложение, вычитание, умножение, деление, ну и потом идут всякие там сложные логарифмы и так далее. В русском языке орфография и пунктуация. Вот достаточно обладать некой базой, да, для того, чтобы демонстрировать тот самый уровень знаний. А что такое знание в рамках финансовой грамотности? Вот это что?
Понимаете, там много направлений знания, они определены, что должен знать человек в том или ином возрасте для того, чтобы чувствовать себя уверенно, но знание – это не самоцель. Можно знать, но не уметь этим пользоваться.
Знать... Подождите, уверенным в чем я должен себя чувствовать? Я уверенным в чем? Вот я уверенный. Я знаю, что такое скимминг. В чем я уверен должен быть?
Уверенный пользователь, в том числе финансовых услуг. Когда вы понимаете, что вы четко понимаете, какая услуга вам предлагается, и вы не разведетесь, и вы не ошибетесь на простых вещах.
Так вот.
Так вот... Знать мало, надо уметь пользоваться, и еще мало уметь пользоваться, надо быть убежденным, что пользоваться надо только так. Ну вот вы приводили пример, брать не просто на последние деньги машины, а брать в кредит и потом ее менять. Значит, что человек не знает, что так опасно нельзя делать, знает, но поступает по-другому. Поэтому вот в чем и отличается, наверное, финансовая грамотность от финансовой культуры в целом, как бы общества. Финансовая культура предполагает умение даже в непонятных ситуациях находить правильное решение. Финансовая грамотность учит, как знать, уметь и использовать свои знания на деле.
Вениамин Шаевич, а вот знаете, вот на самом же деле у нас поводом для этой беседы, да, что-то мы стали спорить, тут такое обвинение в адрес россиян. Россияне, вы глупые, не разбираетесь в финансовых терминах, да, и поэтому мошенники могут легко воспользоваться вот этим вот вашим незнанием. Здесь, наверное, все-таки речь идет не совсем о финансовой грамотности, да, там вот отличить мне... ОФЗ от...
Да. Да, прости, что перебил.
Да, облигации от акции, да, отличить. Это же не то же самое. Я должен знать, что такое фишинг, оказывается. И поэтому вот,
ты знаешь, о чем вот речь-то, да? Мне понравилось разделение на финансовая грамотность и финансовая культура. Вот мне кажется...
Но это вообще уже... Да, может быть, грамотным и бескультурным, не
просто
только
когда
финансово,
ты
да?
говоришь о фишинге и прочем, разве это не речь о финансовой культуре, Евгений Меньшевич?
Здесь тонкая грань, но я вот что хотел сказать. Я категорически не согласен с ярлыком «глупые». Да не глупые. Значит, если бы были глупые, это что-то объясняло. Умные люди поступают, да, иногда поступают глупо, принимая решения в условиях либо неопределенности.
Ну, на то они и люди, собственно.
Понимание, да, на то они и люди. Это мы должны понимать, но... То исследование, которое вы ссылаетесь, оно как бы не на уровень интеллекта. Оно, эта идея родилась вот в рамках там, совместного проведения конкурса «Прибыль слова», когда мы решили к Дню русского языка ну, как-то отнестись, какие термины финансовые, как бы они звучали на русском языке. Это не значит, что мы предлагаем все переписать и от тех отказаться, ввести какие-то новые свои. Нет, ну, это было интересно. Но потом мы получили неплохие результаты и решили пойти дальше и уточнить, а что же люди понимают под теми или иными терминами. Потому что если речь вести о развитии финансовой грамотности, то, конечно, надо не просто этим заниматься, а понимать, какие слова влияют, какие не влияют, как они влияют, что люди понимают, как доносить эту информацию, чтобы был какой-то результат. И провели такое короткое исследование, которое не претендует на большую глубину, ну так, первый срез.
А что... Ну а очень показательное, на самом деле. Хоть
да,
оно
но, между... но я думаю, кроме... да, хотел бы и отметить, что мы же не опросили всю страну, мы там опросили несколько тысяч, но эти люди, которые ну, как бы были недалеко от нас относительно, это и студенты, и еще кто-то, и даже они показывают такие далеко не блестящие знания. Вот один из ведущих сказал, что я должен знать фишинг и так далее. Да нет, может быть, вы и не должны знать фишинг. Но когда с вами, когда вы попадаете в ситуацию, когда от понимания того или иного слова зависит ваше решение, у вас должен быть четкий алгоритм. Вы не делаете то, что не понимаете. У вас всегда есть возможность спросить, всегда есть возможность поинтересоваться, всегда есть возможность себе сказать, стоп, я этого не понимаю.
Вот это главное. Вот это главное. Я так думаю, это уже финансовая культура, да, или финансовая... Вот это не грамотность, это уже культура. Не знаешь, не лезь, называется.
Ну да, то есть ты выучил терминологию, а потом взял и назвал три цифры заветные с обратной стороны карты первым не попавшимся. А так-то ты все знаешь, что такое скиминг.
А так ты все знаешь, да. Это все равно, что знаете... 30 тысяч слов английских и не говорить на английском языке. То же самое. Но все это необходимо. И английские слова, когда надо, надо учить. И в этих словах разбираться.
Вениамин Шаевич, а скажите мне, пожалуйста, вот ваше мнение. Как вы думаете, а что главная причина, что главной причиной является, почему люди не развивают свою финансовую грамотность? Это некая ленность. В
или
этом
денег
нет необходимости. Нет денег, да. То есть... Почему? Что препятствием является основным?
Ну, вы знаете, мы не рассматриваем сейчас ту ситуацию, когда человек просто попал в трудную ситуацию, ну, в трудную жизненную ситуацию.
Нет, нет, не рассматриваем.
Любую соломинку вдруг вытащит, да, вот это авось, оно присутствует. Человек грамотный, умный, да, но как, есть несколько причин. Я думаю, что следующий вы будете разговаривать о том, как знание или незнание, нюансы знания русского языка влияют на наше понимание там, договоров и так далее. Это интересная история отдельная. Но мне хотелось бы сказать, у нас нет старожков, у нас их мало. Вот в целом мы...
Кого нет, простите, мы не услышали.
Старожков, ну такого вот старожка, который бы сигнализировал опасность. Что ты должен, если тебе звонят и предлагают земные блага или райские, нереальные, да, то это для тебя сразу сигнал опасности. Тебя хотят, скорее всего, обмануть.
Вот знаете, простите, что не так много времени, но мне кажется, что все же это некая индивидуальная характеристика, которую сложно приобрести. То есть есть люди, которые мыслят таблицей Excel, у которых в голове вот таблица Excel все структурировано по полочкам. Есть люди более эмоциональные, есть доверчивые, там менее доверчивые и так далее. Насколько действительно эти навыки и компетенции можно приобрести? Разве это не...
Или развить, например. Ну вот знаю я, что я такой вот весь эмоциональный.
Да, и ведусь. Все.
Да, но мне нужно в какой-то момент остановиться.
Верно. Понять, что меня разводят. И мы найдем себе оправдание. Я получаю там 50 тысяч рублей или 20 тысяч рублей, и все, значит. А что мне, куда мне инвестировать? А кто-то получает 15 или 40.
И инвестирует.
Это же, такие частные, личные, индивидуальные характеристики.
Вы понимаете, вы ведете к тому, что характеристик, ладно. То есть, дело стало умнее. Но я против такого подхода, знаете почему? Если один человек попал в трудную ситуацию, другой, а если полгорода попало в трудную ситуацию, что будет с экономикой, с людьми, с обществом? Это не может пройти бесследно. И поэтому мы не можем смотреть на это равнодушно и говорить, вляпался, твое дело, ты мог этого не делать. Может быть, не сколько ради этого человека, а сколько ради всего состояния отношений. Кроме того, те ребята, которые привыкли жить в легкую и жить на обмане других, они свои капиталы потом куда-то вложат в столь же неблагоприятное. Это опасно. То есть неграмотный человек, он опасен для себя и для других. И мы исходим из этого. И поэтому любые средства, любые способы. Один понимает, у кого-то таблица Excel, да мы ему не нужны, он сам разберется, он уже на это настроен. Со вторым сложно, надо доносить как-то иначе. С третьим, как ни доноси, но нужно придумывать какие-то другие механизмы, которые позволяли бы ему хотя бы затруднить путь к ошибке, скажем так.
Хорошо, завершающий вопрос. Деньги-то за это нужно платить? А то знаете, как в той шутке. Вчера ходил на тренинги, на курс «Как не дать себя обмануть». Дорого, конечно, а что делать, да? Финансовая грамотность дорого обходится нынче?
Вы знаете, все, что мы делаем, и наши коллеги, это все бесплатно, потому что все, что касается финансовой грамотности, это относится к финансовому просвещению. Есть еще такая профессия финансовый консультант, когда я хотел получить конкретный совет, и чтобы человек за него, отвечал, я ему плачу деньги, но это другое. Поэтому финансовый консультант – это род услуг, они, как правило, платные, предусматривают ответственность сторон. Поэтому, еще один выход. Начинать надо как можно раньше. Действительно, если ребенок с детства начинает понимать, что это такое, он потом всю жизнь будет ориентирован на нормальные, в том числе, финансовые отношения. И ясно, что этот процесс сейчас точно происходит, и наши дети уже намного умнее, тем более внуки, чем мы в этой сфере. Но это вовсе не значит, что нужно успокаиваться и отпустить остальные категории взрослого населения, совсем свободное плавание, и не предлагать им каких-то программ, связанных...
Вениамин Шаевич, вам большое спасибо. Еще и учитывая, что вы рассказали, что вы все это делаете бесплатно, поднимаете нашу финансовую грамотность. То, что ее надо поднимать нам всем, это абсолютно точно.
И не надо искать для себя никаких оправданий. Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов был с нами на прямой связи. Через паузу продолжим разговор.
что вот говорят, вы знаете, эти все англицизмы, сколько можно их использовать? Давайте начинать с того, что при Петре Первом половина языка была заменена на немецкие слова. И ничего, никто не умер, да, и Россия не развалилась, все нормально было.
Дело ведь
да?
не только в англицизмах. Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий присоединяется к разговору. Михаил Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Михаил Андреевич, почему вся документация банковская, финансовая, между вот некой организацией и потребителем, человеком, написана таким языком,
что человек ничего не понимает?
Да,
есть такое.
Ну вот смотрите, проблема, конечно, непростая. Нам, с одной стороны, хочется всем понятности, прозрачности. Но вот если вы представите себе договор, написанный без использования профессиональных терминов, слово там, например, депозит, инфляция, еще какие-то такие финансовые чисто слова, кредит тоже на самом деле это иностранный термин, не русский, это не, ну, хотя есть там займ, заем, русский аналог, но обычно используется кредит. Вот без всех этих слов тексты, конечно, будут выглядеть странными. И вообще невозможно себе представить ситуацию, когда официальные документы писались бы на таком предельно простом языке, понятном, знаете, там, любому человеку на улице с любым уровнем образования. Этого, конечно, быть не может. Естественно, что язык вырабатывает механизмы, ну, такой адаптации коммуникативной ситуации. В официальной деловой речи это будет официальный деловой язык, и он будет сложнее для понимания, это абсолютно нормально. А вот, например, в средствах массовой информации, вот мы с вами сейчас разговариваем, на простом уже языке, понятном всем, и это тоже нормально. И смешивать эти сферы, конечно же, нельзя. Нельзя ждать того, чтобы законы писались на таком балалаечном языке, или договоры финансовые, банковские, страховые и прочие писались тоже на таком, знаете, языке детсадовского уровня. Этого быть не может. Но вы правы, иногда есть перегибы определенные, причем эти перегибы даже в некоторой степени намеренные. Ну вот в чем они заключаются? Очень часто банковский работник, ну, не может он избежать, например, использования какого-то слова, например, дивиденды. Ну вот как его заменить словом дивиденды? Это там доход, выплачиваем акционеру в зависимости от прибыли, полученной компанией за определенный отчетный период. Ну, с ума сойти, можно описывать все русскими словами. Договор у нас превратится, не знаю, в Библию, наверное. А вот простое слово «дивиденды» все сразу решает, всем сразу понятно. То есть, ну, не обойтись без этого всего. Но часто очень авторы таких документов прибегают к недобросовестным коммуникативным технологиям, когда разъясняющие компоненты прячут куда-то в подвал текста мелким шрифтом. То есть мало того, что они сложные сами по себе, эти тексты.
Да, так все восьмым кеглем на последней странице. Да.
Да, то есть сам текст организуется таким образом, чтобы не помогать человеку да. постигать эту сложную смысловую конструкцию, а наоборот еще больше.
Но это уже не к филологии имеет отношение, это уже имеет к недобросовестности отношение.
Нет, но в том числе и к филологии.
Ну, инструмент-то филологии.
Это абсолютно верно, язык. Да. Аннуитетный или дифференцированный платеж. Вот, например, ну, мы с тобой там... не хочется никого обижать, но мы с тобой, может быть, еще и поймем и разберемся.
Россиян, 72% россиян знают, что такое аннуитетный платеж, как оказалось.
72?
Угу.
Ну, вот. Ну, кредиты люди берут.
Да, то есть как раз...
треть не знает. А треть не знает и попадается потом. А мы потом с тобой в новостях обсуждаем, сколько людей там везде или взяли кредит.
Михаил Андреевич, 100%. А где найти вот этот вот баланс, по вашему мнению? Как его найти? И чтобы и более-менее понятно было, и чтобы нас не обманывали.
Вы знаете, баланс очень легко найдется, как и многое в нашей жизни, интуитивно, если все участники этого взаимодействия коммуникативного будут преследовать искренние намерения, честные намерения, чтобы друг друга не обманывать и делать честно. И, знаете, я очень часто наблюдаю, что когда авторы какого-нибудь страхового договора или договора купли-продажи хотят, чтобы он был понятным, у них это получается. Даже с использованием терминов. Вот как-то они как-то пишут так, что все понятно. А если хотят запутать, то даже и без терминов запутают так, что потом никто не распутается.
Да, правда.
Это правда, да. Но и помимо вот этой доброй воли, намерений...
Надзорный орган должен быть.
Да, надзорный орган. орган, и все-таки бдительность, которая берется от знаний. Необходимо владеть минимальным набором знаний, понимаешь, финансовых, для того, чтобы... Ты же вписываешься в эту историю, уж простите. Ты же идешь получать кредит. То есть ты вступаешь в отношения. Ну, подготовься хоть немножко. Но сейчас это легко.
Правда. Да. Это правда. Вы знаете, ну, здесь школьную программу, конечно, нужно менять, потому что нужно вводить такие предметы, или, по крайней мере, блоки предметов, темы, как информационная гигиена, как основа финансовой грамотности. Там у нас сексуальное образование было, до этого мы обсуждали, нужно или не нужно. Конечно же, нужно. То есть есть явления новые в новом обществе 21 века, которым нужно готовить человека с детского возраста уже. Ну, или закрываться от проблем, отмахиваться, а потом получать вот это вот все, как говорит молодежь.
Да, вот это вот все. Да, спасибо большое. Спасибо. Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Асач был с нами на связи. В общем, слушайте,
вот это вот все?
Да, оно нам надо, да, вот это вот все.
Спасибо, Алексей.
Поэтому давайте образовываться.